здесь. Нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. Сегодня мы поговорим о потенциале развития столицы, о масштабной программе реорганизации промышленных и коммунальных зон, которая стартовала в городе уже несколько лет. Эта работа ведется целенаправленно и достаточно хорошими темпами. Гостем сегодняшней нашей программы станет основатель градостроительного бюро «Мастерсплан» Юлия Зубарик. Юлия, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Антон. Очень приятно и спасибо большое, что пригласили на эфир.
Вот, сегодня мы поговорим и о программе реорганизации промзон в целом, и о тех проектах, к которым вы непосредственно имеете отношение, как разработчик проектов планировок территории развития. Давайте начнем, может быть, с каких-то общих идей, положений. В чем идеология, в чем смысл вообще реорганизации промышленных зон в городе? Для чего эта программа такая масштабная, к тому же нужна?
В первую очередь, программа нужна для того, чтобы вывести все вредное производство из черты города. Потому что давайте вспомним, как развивалась Москва 60-70 лет назад. Угу. В первую очередь строилось масштабное производство, завод, железобетонные, машиностроительные и прочее, прочее. И уже вокруг этих заводов создавали жилые кварталы, жилье. Тогда, конечно, никто не знал и никто не задумался о том, насколько это производство вредное. На производстве выдавали молоко, например, мои мама с папой, да, каждое утро получали стакан молока за вредное производство, да, еще даже осталась такая поговорка «молоко за вредность», да? Да. Но о том, что действительно жить постоянно 24 часа в сутки, находиться с вредным производством, тогда никто не думал. И слава богу, сейчас правительство, город задумался над тем, о том, как минимизировать негативное влияние производственных зон на жилую застройку. И этим сейчас другие институты градостроительные, инвесторы, город в первую очередь, который является драйвером в этой программе, этим как раз сейчас занимаемся.
Ну, тогда, наверное, можно говорить о том, что экономическая целесообразность размещения таких больших и громоздких производств в городе отпала.
Абсолютно отпала.
Тот же, например, завод ЗИЛ, ну, один, наверное, из самых ярких примеров реновации промзон, сегодня активно застраивается и общественно-жилой застройкой, и там создается большой парк. Но ведь завод не просто свернули в один день. Завод фактически уже в тех объемах не работал, и просто не было экономической целесообразности дальше такую территорию занимать корпусами.
Конечно, да? Я абсолютно согласна. Любое производство модернизируется, особенно наш век, 21 век революции. Это абсолютно так.
Ну вот слушатели уже реагируют на нашу программу. Да, первый вопрос. А где тогда москвичам работать, если не будет производства? Давайте тогда поговорим немножко шире. Какие требования предъявляются к реорганизации промзон? И действительно, не будет ли это означать сокращение количества рабочих мест?
Хорошо. Первое требование, которое предъявляет город при реорганизации промзон, когда инвестор приходит в город и говорит: у меня есть земельный участок, производства там нет, там заброшенная территория, негативное влияние на окружающую среду, я хочу здесь построить общественно-жилой комплекс. Город говорит: окей, первое требование – это как минимум сохранение того количества рабочих мест, еще лучше, когда мы увеличиваем количество рабочих мест при реорганизации территории. Второе требование, которое предъявляет Департамент науки и промышленной политики, и это их тоже целевая программа, это развитие технопарков в городе. У нас достаточно уже много запроектированных технопарков, некоторые реализуются, а некоторые уже вовсю работают. Технопарк, надо сказать, что это производство, но оно должно быть абсолютно не вредным. Оператор технопарка, это его обязанность следить за тем, чтобы все арендаторы, которые приходят в технопарк и развивают там свои технологии, что-то производят, чтобы это производство никак не влияло негативно на окружающую застройку.
То есть это обязательное требование, которое обойти никаким образом нельзя.
Да.
Помимо этого... Сейчас на территориях промзон строится жилье, и в том числе возводятся объекты социальной инфраструктуры. А они возводятся силами самого инвестора или это город возводит?
Вы знаете, я очень счастлива тому, что инвестор уже не воспринимает строительство социальных объектов как нагрузку. Он уже как обременение, да. Он воспринимает это как драйвер проекта. И, конечно же, сейчас все инвесторы сами за свой счет строят детские сады и школы, которые требуются по нормативам. И мы эти нормативы рассчитываем в проектах планировки. Мы предусматриваем размещение там 2-3 детских садов, одной школы, допустим, или двух школ, в зависимости от количества, так скажем, проектного населения, да, и инвестор строит это все и передает на баланс городу. То есть фактически он тратит свои деньги на строительство, но городу передает безвозмездно. Ну, если не считать то, что город ему дает возможность построить жилые объекты и продать. Ну, собственно, это и есть девелоперский бизнес.
Получается такой общественный договор.
Абсолютно, да. Есть еще одно требование города. То есть мы говорили о том, что есть требования по рабочим местам. Сейчас мы сказали требования про социальные объекты. Есть еще третье требование. Это транспортная инфраструктура. Обязательное развитие транспортной инфраструктуры. То есть в эту промзону, которую мы развиваем, должны зайти автобусы, дороги, пешеходные связи. И также внутри территории инвестор сам строит дороги за свой счет и передает также их на баланс городу.
То есть все подъездные пути город возводит за свой счет.
Да, абсолютно верно.
Крупные магистрали, а уже дорожную сетку внутри кварталов строит инвестор сам.
Но еще надо сказать, что когда мы проектируем проекты планировки, вот эти все крупные магистрали развития, мы проектируем сами. Но уже просто мы прописываем о том, что это будет за счет средств АИПа реализовываться. Адресная инвестиционная программа.
Бюджет, фактически.
Бюджет, да.
Я хочу напомнить, что слушатели могут принять участие в нашей программе с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Писать свои сообщения с помощью Telegram говорит МСК, бот, Twitter собака говорит МСК. И звонить в прямой эфир по телефону 8-495-73-73-94-8. Напомню, в эфире сегодня... У нас основатель градостроительного бюро «Мастерсплан» Юлия Зубарик. И говорим мы о потенциале развития промышленных зон на территории города. Еще один немаловажный вопрос – это вопрос экологии. Понятно, что со времени работы завода, может быть, даже там и не работающего с какой-то там, с какими-то отравляющими веществами, прошло какое-то время, но все равно на территории бывшего промышленного предприятия, когда строят жилье, детские сады, там разбивают парки, возникает вопрос, а насколько это безопасно? И проводится ли, есть ли какой-то комплекс мер по экологической безопасности этих территорий?
Да, вы знаете, мы уже на стадии проекта планировки, разработки проекта планировки предусматриваем эти мероприятия. В первую очередь берутся замеры почв. Собственно, берется почва, она относится к лаборатории, и там определяется ее уровень загрязнения. И также экспертами, это такие специальные проектные институты, которые занимаются анализом почв, воздуха, шума, которые, собственно, влияют на окружающую застройку, определяется объем санации почвы. Санация, ну, по сути дела, это вывоз грунта, на определенное количество метров, собственно, в недра земли.
Ну, фактически срывается грунт.
Да, срывается грунт и вывозится за пределы города, где... дело в том, что здесь мы, если так можно сказать, убиваем двух зайцев. С одной стороны, почва санируется, вывозятся вот эти вредные вещества, которые проникали там многие года, лета в этот грунт. Но, с другой стороны, у нас практически 100% новых жилых комплексов и общественных зданий, они все с подземной парковкой. Собственно, вырывая грунт,
собственно, фактически делается,
делается санация, да, и это, собственно, закладка будущего, будущей подземной части, да.
Подземного паркинга. И это тоже какое-то обязательное требование,
обязательно,
да?
Обязательно,
обязательно. Это должно быть прописано.
И еще хочу добавить, что реорганизуя территорию промзоны, если мы ее реорганизуем частично, то, конечно, вокруг могут оставаться вредные предприятия, которые накладывают санитарно-защитную зону на нашу на реорганизуемую территорию. И мы также уже на стадии разработки проекта планировки разрабатываем мероприятия, которые уберут шум, запах. Ну, это в основном это основные, так скажем, раздражающие негативные факторы, которые влияют на жилую застройку. И мы разрабатываем уже мероприятия, при которых уровень шума и уровень запаха от предприятий, которые сохраняются вокруг, допустим, или около нашей жилой застройки, они будут нивелированы, убраны. Да.
То есть фактически создается такая же санитарная зона, как и в любом другом действующем предприятии.
Да, она устанавливается, да.
И она тоже установлена регламентами.
Да, и я еще хочу добавить, это тоже делается за счет средств инвестора.
Вот
эти мероприятия, конечно.
Тогда перейдем вот к какому вопросу. А выгодны ли такие проекты вообще инвесторам? Получается, ну, помимо там, жилья, да, или офисов, которые возводят, инвесторы сами строят внутри промзоны дороги, сами строят социальные объекты. Предусмотрен целый комплекс за счет инвестора экологических мероприятий. Насколько тогда выгода, велика выгода самого инвестора?
Ну, вы знаете, я думаю, что выгодно здесь за счет объема. Потому что одно дело построить точку на небольшом земельном участке, а другое дело построить целый квартал. И это не только выгодно, но это еще и загрузка производства тоже инвестиционной или девелоперской компании. И чем привлекательны промзоны для девелопера, то что здесь большую территорию можно развивать в комплексе и придумать очень много интересных фишек для того, чтобы проект стал привлекательным. И мы девелоперам тоже в этом помогаем. Вот, например, я больше всего люблю заниматься общественными пространствами именно в развитии производственных промышленных территорий, потому что это те места, куда люди приходят, где они собираются, там, отмечают праздники. Это место притяжения, их место силы будущее.
Ну, давайте поподробнее. Вот какие могут быть фишки? То есть, это какая-то целостная концепция там, да?
Да. В первую очередь, это целостная концепция, и вот наш главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов постоянно ее пропагандирует, и нам, архитекторам и градостроителям, говорит постоянно о том, что застройка должна быть комплексна, там не только должно быть жилье, да, и, но и определенный набор социальной инфраструктуры и разные драйвовые фишки. Я уже рассказывала про общественное пространство.
Подробнее, да, подробнее. Вот какие фишки?
Ну, например, это сквер с небольшим кафе. Казалось бы, мелочи приятно, да. Обязательно то, что мы сейчас делаем, это дворы без машин. Мы вообще машины убираем с дворовой территории, извините, да. То есть есть четко делится частное пространство и общественное пространство. Частное — это то, что внутри каре, внутри дома, по сути, да, где дети безопасно могут гулять, нет дорог, можно играть в мячи, кататься на самокате, на велосипедах.
При этом, извините, хотел сразу уточнить, а территория вот такая двора, вот этого каре внутри, она остается все равно проницаемой, то есть как пешеход я могу сквозь нее пройти.
Да, как пешеход,
то есть,
да,
в этом случае это все равно получается общественное пространство, но только без автомобилей. То есть если я не живу в этом доме, я тоже могу.
Можете, конечно, да, конечно. Это просто ощущение, придает ощущение приватности и безопасности. Это очень важно для людей, для детей, в общем. Дальше мы предлагаем развитие коворкингов на первых этажах. Причем коворкинге не в плане того, что ты приходишь, платишь денежку и сидишь в интернете или с собеседником, а это такие бесплатные коворкинги для создания комьюнити. Извините, что я такими англоязычными фразами говорю, но это, собственно, место, где человек может прийти, купить чашку кофе и бесплатно сидеть, пользоваться интернетами, делать встречи, звонки. Это тоже одним из таких драйверов проектов сейчас является.
Но такие площади, получается, по большей части рассчитаны на жителей как раз вот новых кварталов, которые здесь и появляются.
Да, вот именно вот то, что, о чем сейчас я говорю, это именно для жителей, для того, чтобы житель, собственно, не хотел уезжать из квартала, да, что мне очень нравится концепция «живу, учусь, работаю, отдыхаю», да, все в одном месте, и мы, собственно, поддержим все наши проекты этой концепции. Но мы всегда предусматриваем и развитие инфраструктуры для жителей, которые уже живут вокруг, для соседей, так сказать. Потому что, когда мы приходим на публичные слушания, мы очень часто слышим: ну хорошо, это вот для них школа, это для них детский сад, а мы все будем жить в наших старых домах. Вот. А мы всегда отвечаем и доказываем то, что вся инфраструктура, которая создается внутри комплекса, она и для людей, которые живут сейчас вокруг. И они могут также пользоваться этими садами, школами, кафешками, скверами, парками, ну, естественно, транспортной инфраструктурой тоже.
То есть, получается, ну, как бы при рассмотрении нового проекта дефицит в целом в районе, там, в рабочих местах, в местах в школах, в детских садах, он рассчитывается не только для конкретного жилого квартала, который будет возводиться, а вообще для всего района.
Да, у нас, например, была... Недавно был проект, рассматривали его, и префектура попросила увеличить количество мест в детском саду, потому что есть нехватка. Есть инвестор на это пошел, да, есть дефицит, да.
Угу. Еще один вопрос. Каким образом вообще, когда у инвестора, инвестор купил площадку, допустим, каким образом вообще рассчитывается необходимость и по каким критериям определяется, сколько здесь будет жилья, сколько здесь будет детских садов, сколько будет социалки? То есть как рассчитывается, скажем так, объемы как той или иной застройки? И вообще, как бы вот может ли так получиться, что, например, инвестор сам откажется? Или ему будет не рекомендовано, например, строить здесь жилье, а продолжать развивать технопарк или производство?
Так, начну с последнего. Да, такие случаи есть. Вы знаете, инвесторы приобретают площадки в надежде, что город им разрешит здесь построить жилье. Но, видимо, они не спрашивают раньше у города до этого, а какие у города планы на эту территорию. И поверьте мне, есть территории, где город говорит однозначно нет на строительство любого жилья, что эта территория будет развиваться только под производственные промышленные объекты, под технопарки, под общественную застройку.
Как раз вот для создания рабочих мест.
Для создания рабочих мест, да. А что же касается объема жилья, то это определяется проектом. У нас есть, ну, сейчас не буду перечислять, но у нас есть очень большое количество разных СНИПов, МГСН, временных порядков, по которым мы рассчитываем необходимый объем жилья, который должен здесь быть построен, необходимое количество рабочих мест. Ну, вообще это, в принципе, исчисляется так, что мы как минимум должны сохранить то количество рабочих мест, которое было до этого, да, я уже говорила. Или это может быть соотношение 30 на 70, или 60 на 40, или 50 на 50, в зависимости от окружения той территории, которую мы прорабатываем.
От контекста.
Да, да. Количество мест в детских садах и школах четко регламентировано. Детские сады — это 54 места на 1000 жителей, школы — это 124 места на 1000 жителей. И эта цифра константа, и она требуется и городом, и департаментом образования. Мы это проектируем, утверждаем, а инвестор это строит.
Хотелось бы еще понять, а вот эти планы по развитию промзоны, они соотносятся, соподчиняются генеральному плану города? То есть, ну, тому масштабному документу, который определяет вектор развития города вообще там, получается, на 20 лет?
Честно сказать, Хочется сказать да, но, честно говоря, не совсем.
То есть иногда все-таки получается.
Да, да.
Приходится вносить коррективы и изменения.
Да, собственно, для этого и предусматривается разработка проекта планировки, внесение изменений в правила землепользования и застройки. Но это не значит, что какие-то проекты идут в корень, в разрез с генеральным планом. Вот то, что я приводила пример по сохранению производственной зоны, и так как город видит, например, на определенной промзоне только сохранение и развитие производственной зоны, ну, собственно, это следование генеральному плану в том числе.
Следующий вопрос. Мы говорили уже про контекст. То есть эта территория развивается комплексно и сама в себе комплексно, и комплексно соотносясь с соседними районами. А как сказывается на рынке эта история? Цены, понятно, что новое жилье всегда дороже.
Да.
А как вообще в этом районе тогда коррелируются цены? В старом жилье?
Вторичке.
Да, вторичке. Вторичка расположена рядом, она как-то меняется, стоимость?
Да. Знаете, я бы здесь не смогла однозначно ответить, потому что это может как положительно повлиять, так и отрицательно повлиять. Ну, начну с отрицательного. Конечно, вы сами сказали, рядом строится новое жилье, новострой. Да, конечно, новострой более привлекательный, более интересен. И, возможно, поэтому вторичное жилье, оно не то что падает в цене, оно стабильно стоит, но и на него нет никакого спроса. Но здесь это мы говорим про негативную сторону, но есть еще и позитивная сторона этой ситуации, когда рядом развивается промзона. Во-первых, убирается негативное производство, негативное влияние. Второе, развивается транспортная инфраструктура. Туда может прийти и автобус, и метро. Это как плюс, да, это все вот драйверы развития. Также развивается социальная инфраструктура, строятся детские сады, школы, поликлиники, которыми могут пользоваться жители, вот соседи, да, это тоже все идет в плюс. Поэтому здесь однозначного ответа нет.
То есть все зависит индивидуально.
Индивидуально зависит. Продавайте свои квартиры, чтобы она была красивой, с ремонтом.
То есть, да, но может быть, а потом новый проект, может быть, предполагает создание какого-то парка большого, и это, конечно, зеленая зона рядом, она сразу, конечно, будет.
Абсолютно в цене повышает. И когда убираются заборы, это самый большой, наверное, драйвер вообще развития района становится.
А сколько всего вообще вот таких территорий в городе? Я имею в виду промзон.
Промзон 10%, 17 тысяч гектар, это порядка 10% от территории Москвы в старых границах, если мы так говорим.
И все эти 10%, вся эта территория подлежит так или иначе какой-то реорганизации?
Это в идеале, конечно, вопрос под какие цели и под какую функцию. Потому что все эти предприятия строились очень давно, и, конечно, даже если территория предполагает сохранение производственной функции, все равно производство нужно модернизировать в любом случае. А это все равно требует и разработки градостроительной документации, и разработки проекта, и прохождения экспертизы, и так далее.
Ну, про требования со стороны города вы уже рассказали, а у самого девелопера основные запросы какие, когда он заходит в территорию? Ну, помимо того, что он хочет построить побольше и повыше.
У него основной запрос сделать это как можно быстрее.
А от чего это зависит?
А это зависит от собранности, от команды и от самого проекта. Если проект хороший, и городу, и жителям он нравится, и он будет реализовываться быстрее.
Ну, то есть и оформление документов, например, сколько времени занимает? Разработка проекта
вот
самого.
Да, смотрите, первая стадия, вот начало пищевой цепочки, так скажем, строительной индустрии, да, это разработка проекта планировки. Она занимает год-полтора. Вот через, допустим, полтора года инвестор получает ГПЗУ, это градостроительный план земельного участка, где прописываются параметры по которым может он строить, и функции, какие он может предусматривать на данном земельном участке. Потом идет проектирование вместе с экспертизой и получением архитектурно-градостроительного решения, когда наш главный архитектор города утверждает эскизы, планировки, фасады, собственно, концепцию. Да? Этот период занимает год. Ну и, собственно, через год уже можно получать разрешение на строительство и выходить на стройку. Ну, это идеальный вариант развития событий.
Получается 2,5-3 года. От идеи до начала строительных работ 2,5-3 года.
Вместе с публичными слушаниями. Например, в Швеции, я недавно общалась со шведскими партнерами, архитекторами, у них это занимает 6-8 лет. Серьезно.
Вот тот же этап от идеи до начала строительства.
Да, 6-8 лет.
То есть там сложнее сама идея, само согласование?
Там сложнее проходит принятие решений раз, и, собственно, общение с жителями два. И, собственно, город, само правительство очень осторожно относится там, к любимым изменениям.
Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня основатель градостроительного бюро «Мастерсплан» Юлия Зубарик. Мы говорим о развитиях промзон. А сейчас новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. «Большая стройка». Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире «Большой стройки» сегодня основатель градостроительного бюро «Мастерсплан» Юлия Зубарик, и мы говорим о потенциале развития промышленных и промышленно-коммунальных зон в городе. Уже обсудили некоторые общие вопросы, но я знаю, что у вас есть и свои проекты, те, над которыми работали вы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, над какими проектами вам довелось поработать, и какие-то, может быть, интересные, как вы говорите, фишечки.
Фишечки, да. Да, мы всегда стараемся какие-нибудь фишечки принести. Ну, наверное, пожалуй, я начну с одного из самых интересных проектов. Это проект на территории промзоны «Западный порт». Это территория первого приборостроительного завода «Казакова», который уже давно не работает. Помещение сдается в аренду. Территория порядка 14 гектар, находится между Кутузовским проспектом и Москва-рекой. Те, кто ездит по Кутузовскому проспекту все время, знают о том, что с Кутузовского проспекта нельзя пройти к Москва-реке. Ну, собственно, там нет ни прохода, потому что все закрыто предприятиями, и доступа к реке нет. Собственно, когда мы разрабатывали наш проект вместе с, наверное, уже легендарно известным японским архитектором Кенго Кума, то его основной фундаментальной идеей Кенго Кума это было соединение Кутузовского проспекта с Москва-рекой. Да. А надо сказать, что территория нашего завода, вот реорганизуемая территория, она вытянутая, как раз-таки идет от Кутузовского проспекта до самой Москва-реки. И его идея — это создание такого пешеходного моста. То есть можно теперь можно будет с Кутузовского проспекта по пешеходному мосту прийти прямо на набережную Москва-реки. И я даже больше скажу, что уже город думает над тем, как бы связать эти теперь два берега Москва-реки, раз можно дойти с Кутузовского прямо по прямой до Москва-реки, как бы перейти теперь в Сити. Городом рассматриваются варианты возможного строительства пешеходного моста в этом месте.
Через реку.
Через реку, да. И также нашим проектом, кроме жилых объектов, запроектированы все первые нежилые этажи. И есть, насколько я знаю, по информации инвестора, огромный спрос на эти первые нежилые этажи. Кто хочет туда сесть якорным арендатором, как и продуктовые магазины, так и магазины одежды и банки. Но еще помимо этого мы проектируем там детский сад и дополнение к лицею существующему. Полноценная школа, полноценное отделение лицея. И мы размещаем этот новый лицей рядом с существующим лицеем для того, чтобы создать такой учебный кластер, так скажем, объединить эти две территории, убрать заборы и, собственно, сделать образовательный процесс еще интереснее и благоприятнее.
А вот эта вот внутренняя такая связь от Кутузовского проспекта mm-hmm. до Москвы, это такой бульвар, то есть это широкая такая пешеходная улица?
Не совсем. Архитектор наш Кенга Кума называет это лежачий небоскреб. Это двухэтажный, в каких-то местах одноэтажный ритейл. То есть mm-hmm. можно по нему идти, заходить...
По крыше.
По крыше, да, заходить в магазин, выходить из магазина, заходить в кафешку. И, собственно, на самом деле...
То есть это такой горизонтальный лежачий небоскреб, да, от да. Кутузовского
до реки.
Реки.
Да, да.
То есть, получается, по крыше можно будет идти, а внизу да. один-два этажа,
да,
они...
Да.
Ну, такая оригинальная.
Ну, можно целый день идти.
Оригинальная идея.
Да, очень оригинальная.
А в какой стадии проект?
Мы прошли недавно публичное слушание, жители нас поддержали. Сейчас мы готовим постановление правительства Москвы об утверждении. Ну и, собственно, параллельно идет проектирование.
То есть, в общем, концепция, в общем,
одобрена,
и,
да,
одобрена и в том числе и жителями, дальше да, уже будет
да,
идти.
Да, надо сказать, что концепция была одобрена в прошлом ноябре, прошлого года Архсоветом Москвы.
Да, там тоже достаточно представительный совет.
Абсолютно представительный, да. И было очень интересно в нем принимать участие. Мне посчастливилось быть, скажем так, содокладчиком этого проекта.
Ну и вы можете прогнозировать, когда уже может начаться вот непосредственно развитие, ну, строительство на этой территории?
Я думаю, что строительство... Там достаточно сложное проектирование, потому что инвестор предполагает, что там будет жилье бизнес-класса. Конечно, для бизнес-класса нужно подольше проектировать, mm-hmm. и сам процесс строительства, может быть, чуть дольше займет времени. Но мы надеемся, там через года полтора-два уже выйдут на продажу.
Да.
Mm-hmm. На стройку, конечно.
Да, интересно, оригинально. Но вот, получается, идея все-таки вот этого лежачего небоскреба, это была идея Кенга Кума.
Конечно, конечно. Ну, тут никто не заберется... Не возьмется приписывать себе его идею. Это действительно потрясающая идея.
Я хочу напомнить, что слушатели могут принимать участие в нашей программе с помощью сообщений смс по телефону 8-925-88-88-94-8, а также с помощью телеграмма «Говорит МСК Бот» и твиттера «Собака Говорит МСК». Также можно дозвониться в прямой эфир по телефону 8-495-73-73-94-8. У нас есть уже некоторые сообщения. Хочу просто отметить, что Юлия не... нашим слушателям, что Юлия не разрабатывает и не утверждает все проекты развития промзон, поэтому всех подробностей каких-то конкретных территорий она может не знать. Но мы попробуем. Промзона завода «Красный пролетарий» в Донском районе. Есть ли у вас информация, будет ли она развиваться?
Ой, к сожалению, нет. Можно списком? Я отвечу на то, что знаю. Просто не хочется так выглядеть и отвечать на вопросы. Нет, к сожалению, слушателям. Но я могу подготовить информацию и передать слушателям эту. Можно меня в Фейсбуке найти.
Да, да, давайте тогда вернемся к вашим проектам. Помимо этого, что еще можете рассказать интересного? Над какими проектами вам довелось поработать? Может быть, что-то уже реализуется?
Да, у нас реализуются 4 проекта, которые мы разрабатывали. Один в юго-восточном округе, он известен как ЖК «Домашний». Другой в юго-западном округе, известен как ЖК «Родной город». Сейчас запускается очень интересный объект ЖК «Береговой». Это mm-hmm. был наш проект планировки также на Москва-реке в Западном округе. И этот проект интересен тем, что мы соединили две территории, городскую и территорию инвестора, разместили там жилые объекты, нежилые объекты, две школы и несколько детских садов. И мы предусмотрели к благоустройству организации набережной. И самое интересное, что с этой набережной можно будет дойти до Филевского парка, пройти к Филевскому парку. Вот, то есть такая,
то есть
получается,
тоже такая пешеходная связь.
Пешеходная связь, да, и в дальнейшем планируется также мостовой переход через Москва-реку, но это уже будет автомобильный.
А он, мост автомобильный, получается, свяжет...
Свяжет Фили, район Фили и Хорошего Мневники.
А, Мневники, да. с той стороны.
Но вот из проектов, которые мы разрабатываем, это особенно про заборы, да, я говорила о том, что когда убираешь заборы, территория становится уже в несколько раз привлекательнее. Вот мы сейчас разрабатываем проект планировки, мы уже закончили разработку проекта планировки на Рязанском проспекте в пересечении Сокской улицы. Там заброшенный железобетонный завод, больше 20 гектар, и... нами с инвестором и, соответственно, с городом вместе было предусмотрено развитие под жилую общественную застройку. У нас там как раз-таки было требование мэра не только сохранить рабочие места, но и приумножить. И у нас соотношение получилось 50 на 50. 50 жилой части, 50 нежилой части. И тем не менее, помимо жилых и нежилых объектов, у нас еще 3 детских сада, 2 школы, 1 поликлиника на 320 посещений в смену. А когда мы начали разрабатывать этот проект, мы столкнулись с тем, что через эту территорию идут железнодорожные пути тупиковые. Они просто ее разрезали эту территорию. И вы знаете, инвестор, конечно, в этом случае ему надо отдать должное, выкупил эти железнодорожные тупиковые пути, чтобы на этом месте создать бульвар. И вот то общественное пространство, о котором мы уже говорили. Общественное пространство с стрит-ритейлом и с ФОКом. И надо сказать, как... И более того, туда еще приходит метро Окское, в эту зону. И когда, конечно, мы проходили публичные слушания...
Кожуховская линия. Да?
Да, да. И когда мы проходили публичные слушания, ну, жители только что не аплодировали. Потому что, конечно, смотреть на этот железобетонный забор, железобетонного завода, да, там десятки лет, конечно, это непривлекательная история. И когда мы объясняем, когда мы говорили жителям о том, что вы получите эту инфраструктуру в свое распоряжение, никто не будет ставить опять заборы... Но они, конечно, не были счастливы. И вот я думаю, что в этом случае стоимость жилья, скорее всего, у них повысится, несмотря на то, что рядом будет новострой.
А насколько большой?
Там порядка, что, сейчас я вспомню, 300 тысяч метров квадратных жилья.
А тоже не сориентируете, когда это, вот на какой стадии сейчас?
Ну, мы уже получили ГПЗУ на первую очередь. Это градостроительный план земельного участка, который позволяет уже проектировать и проходить экспертизу. Уже проект разработан. И уже очень скоро будет получено разрешение на строительство и будет запуск уже первой очереди.
Здорово.
Да.
Еще несколько вопросов. Вот... глядя на все эти проекты, бросается в глаза, что практически все они строятся по принципу вот так называемой квартальной застройки. Это новое требование или это какой-то просто такой тренд в архитектуре? Почему в последнее время практически все комплексные проекты формируются именно вот из кварталов?
Знаете, Антон, вы правы, это и то, и то, это и тренд, который уже введен уровень законодательной базы, потому что выпускается РНГП по как раз-таки по жилой застройке, которых никогда не было. И, собственно, вот этот тренд строительства, формирования квартальной застройки, он, собственно, отражен уже в законодательной базе. И это просто... Это понятно, это позволяет систематизировать и упростить земельные отношения даже в городе. Потому что сейчас, вот вы посмотрите на районы, которые застраивались 20 лет назад. Вроде бы дома и неплохо стоят, а вот тут вот рядом территория, которая, она ни туда, ни сюда. И что с ней делать? И начинается строительство каких-то там Шанхаев, каких-то магазинчиков. Почему сразу нельзя было уже запроектировать уже полное развитие этой территории, так, чтобы ничего не менять в генеральном плане? И, собственно, вот сейчас РНГП предполагает, что мы должны уже каждый клочок территории систематизировать и дать на него определение, что это за территория будет. Частная, общественная, улично-дорожная сеть, производственная. Вот это мы сейчас должны, и мы уже это выполняем, мы уже живем в этих тенденциях, в этих трендах.
То есть, получается, преимущество квартальной застройки в том, что на стадии самого проектирования уже расписывается назначение каждого участка,
да,
территории.
Да, абсолютно верно.
И брошенных территорий каких-то
уже,
таких,
да,
между, скажем, да, так вот, какими-то комплексами.
Да, уже не будет.
Таких,
да,
территорий уже не,
да,
будет.
К счастью.
И при этом оно предполагает как раз вот создание вот этих вот дворов, угу, без машин,
да,
с детскими,
да,
площадками.
То, о чем мы говорили в первой части нашего разговора, да, это четкое разделение частного и общественного.
Хотелось бы еще уточнить, не уточнить, а вот выслушать ваше мнение. Очень много промышленных зон расположено на территории, на границах Москвы-реки.
Да, очень много.
Фактически набережных. Ну, это понятно, что в советское время заводы строились на реке для того, чтобы доставлять сырье, да, потом, да, возить, да, готовую продукцию. Сегодня соседство с Москвой – это головная боль для проектировщика, для архитектора? Или это все-таки такой бонус и лакомый участок?
Это абсолютно бонус, лакомый участок. Это точно. Мы сейчас... У нас, на самом деле, очень много проектов планировок на территории Москва-реки. Я вообще, когда ко мне приходит заказчик и участок расположен на Москва-реке, я просто хлопаю в ладоши, потому что я очень люблю... Наша компания очень любит работать с такой территорией. Вот сейчас, вот как раз-таки мы сейчас разрабатываем проект планировки между Нагатинской набережной и Варшавским шоссе. Нам досталась территория больше 60 гектар, при том, что, например, территория инвестора занимает всего 14 гектар. Вот вы спросите, почему? Потому что на этой территории никогда ничего не разрабатывалось, никакой документации. И
то есть
город...
это какой-то бывший завод?
Там много чего, много производственных предприятий, каких-то там заброшенных, и предприятий банкротов. И город обязал инвестора и нас, ну, собственно, для нас это не обязательство, для нас, наоборот, это интересная задача, да, на преодоление, развить эту всю территорию, развить, дать, собственно, как я говорила, уже определение каждому клочку земли. И как раз-таки эта территория находится на Нагатинской набережной. И с чем мы столкнулись? Территория инвестора, она, ну, не совсем к Москва-реке, она чуть-чуть в глубине. А вот как раз-таки к Москва-реке вытянутым длинным участком выходит предприятие автокомбината. Ну, понятно, никакого автокомбината там нет, там автосервисы, какие-то там офисы, аренды, склады, да-да-да. И мы начинаем разработку с проекта планировки с того, что мы отправляем запросы, уведомления собственникам, рассказываем о том, что здесь начинается разрабатываться проект планировки, предложите ваше, как вы видите, вашу территорию развития. Нам этот инвестор там ответил, собственник, собственно, этого земельного участка, да никак я не вижу, вот как есть, так и есть. А мы понимаем, что... Собственно говоря, если там останется забор, то он останется там на всю жизнь уже. И просто никто не будет дальше больше эту территорию никогда разрабатывать. Ну, может, через лет 20 придет к этому. И мы, кстати, приложили очень большие усилия, уговорив этого собственника дать развитие этой территории, пересмотреть функциональное зонирование этой территории уже не под автосервисы и какие-то склады, а под общественную территорию. Мы говорим о том, что вы представляете, у вас здесь будет жилой кластер, у вас здесь будет просто огромная целевая аудитория, которая будет хотеть ходить к вам на территорию, отдыхать и тратить деньги, ну, собственно говоря. Да, и поэтому нам там было предложено запроектировать и общественные объекты, и объекты питания, и ФОК, и, собственно, раскрыть эту территорию, убрать заборы. И я надеюсь, конечно, это будет все реализовано. Очень на это рассчитываю.
А рабочие места там будут?
Ну, конечно, собственно, это все предприятия, все предприятия либо объектов питания, либо спортивные, то есть, конечно, там будут только рабочие места, там жилья не предполагается на территории вот этого автокомбината.
В продолжении темы хотел спросить, а есть ли какие-то нормативы по обеспечению вот этих территорий зелеными зонами? Или это все-таки такое решение уже самого инвестора? Мы будем создавать парк, не будем создавать? То есть это или действительно есть какой-то?
Есть норматив, он закреплен законом города Москвы о том, что 10% от реорганизуемой территории нужно обеспечить территорию общего пользования. Территория общего пользования — это могут быть скверы, бульвары, парки. Вот, например, я рассказывала сейчас о... Но есть исключение, что некоторые промзоны должны быть обеспечены 30% от реорганизуемой территории общественными территориями, то есть парками. И я рассказывала о проекте планировки, который мы уже разработали на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы. Угу. Там как раз-таки требование 30%. И у нас получилось так, что мы создали парк. Он, я не могу сказать, что это просто вот территория квадратная, да, она переходит от дома к дому, у нее там свои связи есть. И эта территория этого парка 7 гектар. Это огромная территория. Вот, для сравнения, Зарядье 10 гектар.
Ну да.
Вот. Ну, конечно же, жители будут рады иметь под боком озелененную территорию, где можно гулять и где нет заборов.
Сейчас начинается лето, в городе появляется все больше и больше велосипедистов.
Да.
Вот у меня вопрос про велодорожки.
А мы их проектируем обязательно. Мы даже прописываем, закладываем. Да. И мы закладываем реализацию строительства этих велодорожек и создание парковочных, как сказать, не карманов, наверное, да, вот этих остановок велосипедных. Это в каждый проект сейчас закладывается. Я надеюсь, что мы будем приближаться к тому, что действительно больше будем передвигаться на велосипедах. И это, кстати, это реальность, и это возможно, потому что очень много промзон реорганизуется, которые находятся в центре города. А как известно, у нас основные места приложения труда — это в центре, и когда на велосипеде за 30 минут до офиса, ну, это клёво.
Ну, у нас просто климатические условия. Регион такой, что не круглый год.
Ну, посмотрите, сейчас еду и зимой на велосипедах развозят с рюкзачками. Шипованная резина вперед.
Еще один вопрос — обеспечение спортивными объектами. Угу. Раньше очень часто приходится слышать, что вот в старые времена раньше весь профессиональный спорт и большие спортсмены начинались с обычных дворовых хоккейных коробок, с футбольных площадок. Здесь какая обеспеченность у вот таких территорий при реорганизации?
Знаете, вот прям конкретно там ссылку на законодательство я вам не дам, потому что действительно этого нет. Но мы всегда предусматриваем спорт-ядро в школе, которое доступно, собственно, постоянно, да, то есть дети могут приходить туда и играть в любые игры. Мы предусматриваем...
Оно доступно, я уточню, то есть не только школьникам, но и жителям вот соседних домов?
Конечно, да. Мы предусматриваем игровые различные площадки на территории комплекса жилого, если мы проектируем. И нас, в общем-то, зачастую, ну, это, сказать, такая уже тенденция, инвесторы просят предусмотреть размещение физкультурно-оздоровительного комплекса или фитнес-клуба. И очень часто нас муниципальные депутаты тоже просят размещать физкультурные объекты с бассейном. И, собственно, мы следуем тенденциям в этом случае, пониманием того, что спорт нужен, важен, и не только он должен быть в помещении, он еще должен быть и на улице, на свежем открытом воздухе.
Вы упомянули сейчас муниципальных депутатов, а как вы строите диалог с депутатами, как вы общаетесь с жителями?
Я очень люблю общаться с жителями, честно. Я провела уже, наверное, больше 10 публичных слушаний. Я не могу сказать, что диалог очень легко строится, иногда достаточно сложно, потому что это, так скажем, мы должны всегда иметь разменную монету, потому что надо понимать, что на публичные слушания жители проектируемого комплекса не придут, потому что их просто еще не существует, а придут соседи, которые будут говорить, а зачем нам вообще это надо, да, и тогда мы уже говорим, что они получают, я уже повторяться не буду, что они получают, если эта территория будет развиваться. То же самое с муниципальными депутатами, но здесь все проще. Они, когда у нас идут собрания с муниципальными депутатами, они говорят, так, нам здесь баня нужна, или нам здесь ФОК нужен, или еще что-то. Ну, в общем-то, это несложно предусмотреть, на самом деле, в проекте, потому что мы знаем, что первые этажи всегда нежилые. И, конечно, инвестору и нужно их насыщать разным функционалом. А когда еще говорят, что идет обратная связь, что мы там хотим, ну, это еще в плюс даже.
То есть, угу. Ну, жители в любом случае лучше знают, что им надо.
Да,
поэтому...
да, да.
А когда вот вы говорите, что первые этажи вы заранее проектируете как нежилые,
да.
Это что означает? Вы проектируете какие-то специальные к ним подъезды, может быть, высота этажа другая, там, или какая-то планировка. Ну, то есть, понятно,
да,
что планировка,
конечно.
Как квартира.
Это не типовой этаж, конечно. То есть, например, ну, логика той же квартальной застройки, да, о которой мы говорили, это то, что все первые нежилые этажи, вход с общественной территории, то есть снаружи, а вход в подъезды как раз-таки с дворовой территории, с приватной. И получается, мы разделяем потоки жителей и потоки, ну, так скажем, посетителей-покупателей.
Здорово. Это, ну, а вот эти на первых этажах общественные, там, ну, я не знаю, кафе, например, они сквозные, то есть через него можно пройти внутрь, в двор?
Я думаю, да, это уже, конечно, стадия, следующая стадия проектирования. А. Но, конечно, любому девелоперу, инвестору, застройщику выгодно, чтобы эти помещения были сквозными, потому что арендаторы быстрее туда пойдут.
Ну да, конечно. Угу. Ну, напомню, что сегодня мы обсуждали, говорили о потенциале и о перспективах развития промышленных зон. На территории города услышали несколько интересных фишек. Лежачий небоскреб. Это замечательно. В гостях у нас был основатель градостроительного бюро «Мастерсплан» Юлия Зубарик. Юлия, спасибо. Надеюсь, не последний раз. Большая стройка. До свидания.